Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – забытая кино-лениниана. Гость в студии – историк кино, архивист Рашид Янгиров. Впервые в эфире 6 ноября 1997 года. У микрофона Иван Толстой. Напротив меня, в нашей пражской студии, гость из Москвы, историк и архивист Рашид Янгиров. Эпоха, к которой приковано внимание Рашида, 20-30-е годы нашего столетия. Время, когда взорванная и перепаханная штыками страна постепенно укладывалась, сама еще не понимая, чем все кончится. Это пора ранних советских анекдотов, слухов, труднопредставимых судеб. Вот об этой поре мой собеседник решил собрать книгу анекдотов, которые, надо сказать, часто звучат уже не как анекдоты, а как небольшие социологические и психологические сценки той эпохи. И поскольку в течение последующих десятилетий советской власти многие из этих сценок повторялись, слегка переиначиваясь, и всем хорошо знакомы, Рашид Янгиров назвал свое собрание «Анекдоты с бородой». Так и мы назовем нашу беседу. Рашид, скажите, пожалуйста, ваш приезд в Прагу, насколько я слышал, когда мы шли сюда в студию, связан с тем, что вы собираете так называемые анекдоты с бородой. Поясните, пожалуйста, что в данном случае имеется в виду и для чего вы их собираете?
Это действительно довольно давний объект моего как бы интереса. Анекдоты с бородой – это старые политические анекдоты, можно даже сказать, антисоветские анекдоты. В своем оригинальном как бы качестве, а имеется в виду 20-е и 30-е годы, когда как бы они появлялись. С тех пор они, к сожалению, были забыты. Вот, собственно, тема, над которой я уже 2 или 3 года работаю, тем довольно неблагодарная, потому что поиски чрезвычайно затруднены. Это все дело почти случайных находок и удач.
Вас интересуют первые попавшиеся анекдоты? То есть любые хохмы подходят? Или у вас есть какая-то своя линия? Вы знаете, каким путем нужно пройти?
Да, в общем, есть достаточно эффективный, трудоемкий способ сбора. Это рассмотр эмигрантских газет, просто такой сплошной, изо дня в день, годовыми комплектами. И там, в общем, достаточно много можно найти вот этих вот памятников устной литературы.
Хочу задать вам вопрос, почему же только эмигрантских газет просмотр?
Объясню, все очень просто, потому что советский политический анекдот, он, естественно, возникал в России, распространялся там, но как объект интереса он, конечно же, пользовался успехом в эмиграции и как объект собирания, скажем. Поскольку, по понятным причинам, единственная организация, которая занималась сбором политических анекдотов в России, это была ГПУ или НКВД. Вот. Но это была профессиональная работа, скорее, а не удовольствие.
Вы сказали мне только что, что у вас есть как бы некий анекдот-эпиграф на тему сегодняшнего разговора.
Есть, и он, правда, не 20-30-х годов, а, скажем, из последнего народного творчества и посвященного Владимиру Ленину. Рассказать вам?
Конечно, тем более, что в преддверии праздника это актуально.
История такая. Наверное, многие помнят, такой был замечательный фильм Сергея Яткевича «Рассказы о Ленине». И в одной из новелл этого фильма показана смерть Ленина, когда Ленин в горках умирающий лежит в постели, а у изголовья Надежда Константиновна читает ему Джека Лондона рассказ, если не ошибаюсь, «Воля к жизни». И вот на такой как бы пафосной ноте Владимир Ильич заканчивает свое земное существование. Вот, собственно, эта ситуация отразилась в анекдоте. Владимир Ильич, послушав чтение, перерывает ее и говорит: «Наденька, пожалуйста, найди-ка мою цитату, я тебе недавно надиктовывал то, что я говорил о кино». «Да-да, Володенька», — говорит она, роется где-то в бумагах, находит соответствующий листок и зачитывает: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». «Вот это, Володь». «Да, Наденька, именно это. Только, пожалуйста, зачеркни слово «кино» и поставь слово «мультики».
Смешной анекдот. Рашид, скажите, а почему вы это предлагаете взять эпиграфом? У вас какой-то сюжет в связи с вашими разысканиями связан с Лениным и кино?
Да, совершенно верно. Как бы анекдот, но в форме кинофильма. Нечто более такое масштабное, чем просто какая-то шутка. Действительно, я заинтересовался темой образ Ленина в кино, в игровом, и отсюда потянулась такая довольно интересная ниточка и вывела меня на совершенно забытый уже фильм, который, можно считать, открыл кинолениниану, потому что до сих пор считалось, что впервые Ленин появился в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь», где его сыграл никому неизвестный, но типажно очень похожий рабочий Никандров. Так вот, оказывается, не он первый был исполнителем роли Ленина, а впервые, и что интересно, это был как бы из жизни еще фильм, снят кинобиография Владимира Ильича Ленина.
Где же она была снята?
Картина была снята смешанной командой американских и английских кинематографистов летом 1920 года. Натурные съемки ее происходили в Каунасе, тогдашнем Ковна, который в то время был оккупирован Польшей. И, собственно, вот такой интересный событийный конвой, сопровождавший съемки фильма, было то, что и сама идея съемок фильма возникла в разгар Советско-Польской войны, как некая пропагандистская акция для проведения такой антибольшевистской кампании на Западе. И вот по инициативе, между прочим, английской разведки, она же дала деньги на съемки, был приглашен сотрудник фирмы «Эдисон» и довольно известный режиссер Гарольд Шоу, который вот занялся съемками этого фильма. Фильм снимался, как я уже сказал, летом 20-го года, в самом начале лета, а поскольку темпы съемок были очень такими стремительными в немом кино, снимался фильм в среднем за 2 недели, за 3, а то и за неделю. В общем, в начале июля была грандиозная премьера фильма в Лондоне. Это, кстати, был театр Drury Lane, знаменитый, и на премьере присутствовали многие послы, политики, даже члены королевского дома английского. И, как писали газеты, успех был сногсшибательный. Зал рукоплескал в соответствующих местах, кто-то плакал. В общем, это было зрелище.
Если у этой картины о Ленине такое громкое начало, такая помпезная презентация, почему об этом фильме неизвестно сейчас? Почему о нем не говорят?
Во-первых, потому что сам фильм, лента, не сохранилась физически. Ее нет, и, насколько мне известно, остался всего лишь один довольно невзрачный кадр от всей картины, который как бы абсолютно не отражает ее содержание. Там нет даже главного героя.
Кстати, а кто играл Ленина в этом фильме?
С исполнителями довольно сложные проблемы, потому что первым, кто натолкнулся на саму историю этого фильма, это известный английский исследователь немого кино Кевин Браунлоу, который 2 или 3 года назад выпустил книжку о всяких кино, не то чтобы курьезах, но кино как средство репрезентации чужого как бы в своей культуре. Вот так это можно охарактеризовать эту книгу, где на довольно многочисленных примерах показано, как зрители видели те или иные национальности, те или иные политические течения, и как они отражались вот в игровом кино 10-20-х годов.
Рашид, а известно что-нибудь о содержании, о сюжете этой ленты? Что же там происходит?
Браунлоу довольно подробно описывает, судя по всему, он восстановил это по синопсису, опубликованному в лондонской печати. Это довольно такая знойная, я бы сказал, мелодрама, которая претендовала на то, чтобы быть кинобиографией Владимира Ильича Ленина. Но, конечно, по степени, так сказать, развесистости этой клюквы трудно найти что-нибудь сопоставимое, потому что совершенно, конечно, неправдоподобная история. Вкратце она сводится вот к чему. Сын кулака, богатого русского крестьянина по имени Ленов, влюбляется в такую прекрасную пейзанку по имени Масикова. И вот в самый разгар их романа они даже успели обручиться. Вдруг появляется наследный принц дома Романовых, князь Иван, который самым грубым образом отбивает, значит, эту Масикову, делает ее своей марганатической женой и, в общем, уводит от Ленова. И даже более того, отдает ее в императорский балет, что, видимо, позволило режиссеру включить туда какие-то сцены, эпизоды, связанные с какими-то балетными номерами вставными. Вся эта история так губительно действует на героя Ленова, что он возненавидел.
Простите, Рашид, вы дважды уже сказали Ленова. Он писался с 2 F на конце?
На как бы такой английский манер, что ли, транскрипции славянских фамилий. Так вот, он возненавидел все окружающее, всю эту жизнь российскую кошмарную, и немедленно увлекается чтением подрывной, так скажем, литературы, которая приводит его к убеждению, что надо в России устраивать революцию. Он даже успевает съездить в эмиграцию, поскольку его уже начинают исследовать. Вот, потом благополучно возвращается обратно, возглавляет революцию, свергает Романовых, арестовывает и сажает в тюрьмы, расстреливает кого ни попадя. Но главный, конечно, объект его мести — это князь Иван. И Масикова, который, в общем, его благополучно забыл уже к тому времени. Он принимает там колоссальные усилия для того, чтобы их найти, они скрываются от него. В итоге все-таки им удается ускользнуть из России, они через какие-то неимоверные мытарства проходят, чтобы как-то уехать из страны, и в финале фильма благополучно они на пароходе добираются до Лондона и облегченно вздыхают, что весь этот кошмар остался позади. Главный герой остается в России, и конец его, в общем, ужасен. Как я уже сказал, он занимался тем, что вел страшный террор, и на этой почве у него немножко помутился рассудок. И самая как бы кульминация фильма — это сцена митинга, которую Ленов устраивает в одном из кремлевских соборов, где он произносит такие страшные речи о том, что Бога нет и не может быть никогда, а если он есть, то пусть он его немедленно поразит на этом самом месте. И в этот момент какой-то не совсем, видимо, нормальный солдатик, который один из слушателей, так сказать, речи Ленова, поднимает свое ружье и его застреливает. Вот как бы конец печальный героя этого фильма.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Напротив меня в пражской студии московский гость, историк и архивист Рашид Янгиров. Тема нашей беседы – анекдоты с бородой. Ранние годы советской власти.
Рашид, ну, интересно, а в Кремле узнали о существовании этого фильма рано или поздно?
Да, довольно быстро. Но все это было связано, в общем, можно сказать, с частной инициативой. Дело в том, что именно во время премьеры фильма в Лондоне там находился советский полпред, знаменитый революционер и террорист Леонид Красин, который вел тогда переговоры мирные с английским правительством. И он тоже, видимо, посмотрел этот фильм, он ему так понравился, что он решил его всеми правдами и неправдами привезти в Москву и показать прототипу. Неизвестно, как он умудрился добыть копию. Может быть, он купил на казенные деньги, может быть, выпросил, не знаю. Где-то в декабре он вернулся в Москву и вез с собой этот фильм. И, видимо, в самых туманных каких-то интригующих выражениях заманил Владимира Ленина на просмотр, который состоялся в кинотеатре «Модерн». Был такой кинотеатр в здании гостиницы «Метрополь», к сожалению, ныне несуществующий кинотеатр. Ленин, как известно, вообще не любил кино смотреть, считал это пустой тратой времени. Я думаю, что это был вообще один из первых закрытых кремлевских просмотров, которые потом уже как бы были поставлены уже в систему некую в последующие годы и последующих советских правителях. И тут вторая часть этой анекдотической истории начинается, потому что Ленин абсолютно не имел представления, о чем этот фильм и о ком этот фильм. Видимо, смотрел его в полглаза, просто отсиживал как бы положенное время, но где-то ближе к концу он вдруг неожиданно для себя понял, что этот фильм про него. Это он на экране там бегает, устраивает революции, так сказать, комплоты строит и так далее.
Простите, Рашид, а внешнего сходства?
Абсолютно никакого. Это был какой-то жгучий брюнет. С волосами, между прочим, а не с лысиной, как у настоящего Владимировича. Его, видимо, сильно поразило то, что он понял, что это фильм про него. Но, согласитесь, была такая щекотливая ситуация, когда вот в таких невероятно анекдотических тонах рассказана биография вождя мирового пролетариата. И, видимо, он какое-то время еще соображал, как ему отреагировать на то, что он видит, но не нашел ничего лучшего, как так смущенно хихикнуть на то, что он увидел на экране. Но это как-то разрядило вообще всю ситуацию в зале, поскольку там было достаточно много других кремлевских сотрудников. И они-то, наверное, все поняли гораздо раньше, но боялись как бы показать свою реакцию с тем, чтобы не обидеть все-таки председателя Совнаркома. И вот после этого, как только захихикал Ленин, весь зал уже облегченно засмеялся, и как бы атмосфера разрядилась.
Рашид, не в конце ли этого исторического кремлевского первого закрытого сеанса Владимир Ильич произнес свою бессмертную фразу о том, какое же искусство для нас является наиболее важнейшим?
По имеющемуся мемуарному свидетельству Лизаветы Драбкиной, она очень внимательно следила за реакцией зала и специально по окончании сеанса задержалась на лестнице с тем, чтобы видеть, что, собственно, будет говорить Ленин на это. Но, может быть, она не захотела бы сказать, что он говорил точно, а может быть, действительно не застал. Но Ленин тут же подошел к наркому Анатолию Васильевичу Луначарскому, который, как известно, ведал культурой советской, и начал ему давать какие-то рекомендации. Единственное, якобы, то, что она запомнила, это были слова, чтобы кино попало в каждую рабочую семью, в каждую деревню, в самый глухой уголок страны. Это ахи важнейшее дело, любимое, как бы, формула Владимира Ленина. Вот, собственно, как бы его была реакция, но можно сказать, что это вот эта вот тирада провозвестила его крылатую формулу о том, что для всех искусств, для нас важнейшим является искусство кино. И я бы добавил кино про Ленина, конечно.
Рашид, ну и напоследок, скажите, пожалуйста, какие интересные находки ждали вас в архивах? Я знаю, что вы занимаетесь в разных странах и ездите, и встречаетесь с людьми, и ваши публикации всегда наполнены интересным архивным, историческим, литературным материалом. Что в последнее время вы отыскали, что, может быть, имеет тоже некий анекдотический такой привкус, прицвет такой, с которым вы познакомите слушателей и впоследствии читателей?
Я мог бы назвать книжку, которую мне не так давно удалось разыскать. Книжка довольно известного американского журналиста Юджина Лайонса. Она даже вышла 2 или 3 изданиями. Он 7 или 8 лет прожил в Москве с 26 по 34 год. Очень хорошо изучил страну, был знаком со многими известными людьми, в том числе, скажем, с Михаилом Булгаковым, пьеса которого «Нет убиных» он перевел на английский язык. Так вот, Юджин Лайонс был еще и собирателем политических анекдотов. Помимо ГПУ и НКВД, сотрудников, которые собирали это по профессиональной обязанности, Лайонс собирал это для удовольствия, и для него советский политический анекдот был как бы своеобразным способом познания страны и советской системы. И 2 главы в своей книжке он уделил пересказу советских анекдотов. А как известно, анекдот при переводе на любой язык теряет как бы главное свое качество, это смешную сторону. Но вот должен сказать, что в этом случае все анекдоты, которые приводит Юджин Лайонс, они сохранили весь юмор и как бы комизм, все свои как бы главные качества. Если же вспомнить те анекдоты, которые рассказывал Юджин Лайонс англоязычным читателям, ну вот один такой. На Страстной площади стоит мужчина, беседует с каким-то знакомым своим довольно громко, и проходящий мимо агент, значит, ГПУ слышит: они пересажали всех лучших людей страны в тюрьмы, они расстреливают, убивают, они совершенно не умеют управлять государством. Ну, ясное дело, первая реакция сотрудника ГПУ тут же его арестовать. Не отправляет в ближайший какой-то околоток, а его догоняет вот этот вот слушатель арестованного. Говорит: ну вы же видите, он ненормальный, он сумасшедший, что вы от него хотите? Он несет всякую дичь. Говорит: дичь-то дичь, но откуда он так все хорошо знает? Анекдот довольно известный, но что я еще должен сказать? Как ни странно, это, наверное, какая-то особенность российской истории. Через политический анекдот можно понять повторяемость сюжетов исторических, поскольку довольно многие из них сохраняют свою актуальность даже по сей день. Потому что какие-то типажи, персонажи, они вновь появляются на арене общественной жизни, и все, что когда-то сочинялось совершенно у других героев, все в полной мере может быть отнесено и к ним, просто надо поменять имена, фамилии, а ситуации совпадают абсолютно.
То есть, опять-таки, по последней фразе анекдота. Анекдот – дичь, но существо знает.
Абсолютно верно.
Рашид, спасибо. На волнах радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу с московским историком и архивистом Рашидом Янгировым, гостем нашей пражской студии.